Говорит Радио Свобода. Как сложится судьба украинских дочек Сбербанка и других крупных российских банков?
Украинская власть негативно в целом относится к попытке, скажем, такого народного или силового, или волонтерского закрытия этих банков.
Почему фильм CNN о Владимире Путине назван «Самый влиятельный человек на Земле»?
CNN наградил титулом самого влиятельного человека планеты Путина, чтобы позлить Трампа, так как звание по обыкновению закреплено именно за американским президентом.
Могут ли российские валютные ипотечники рассчитывать на помощь государства?
Государство взяло на себя часть обязательств, но гражданин не может самостоятельно принять решение, что он эти блага берет.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 14 марта. В Киеве с понедельника праворадикалы продолжают блокировать главный офис Сбербанка. Дочернего Сбербанка России не пускают его сотрудников на работу. Как объясняют свою акцию националисты и почему атакуют именно Сбербанк? Будут ли закрыты на территории Украины все банки с российским капиталом и как это отразится на финансовой системе Украины? В этих вопросах разбирался корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Как заявляют украинские праворадикалы, если власти не могут закрыть в стране российские банки, финансирующие войну в Донбассе, то это сделают общественные активисты. Накануне вход в главный киевский офис Сбербанка на улице Владимирской они замуровали бетонными блоками, скрепленными цементом, а второй вход завалили мешками с песком. Полиция не мешала протестующим. Несколько их десятков, в основном представители национального корпуса, созданного на базе гражданского движения «Азов», и днем, и ночью охраняют возведенную стену. Эта акция будет продолжаться до тех пор, по словам пресс-секретаря национального корпуса Александра Алферова, пока Сбербанк и другие дочерние российские банки не будут лишены лицензий. Александр Алферов.
Это банки, которые имеют российский капитал и государственную форму собственности. В первую очередь, это, конечно же, Сбербанк. Ну и к остальным банкам это и ВТБ-банк, БМ-банк, Промвестбанк и Альфа-банк. Эта акция, о которой мы говорим сегодня по Сбербанку, проходит в Киеве. Но к ней подключилось огромное количество людей с разных, абсолютно разных молодежных движений. И на сегодняшний день мы знаем, что проходит акция с хэштегом «Русбанк овер». И эти акции связаны с тем, что очень много людей просто уничтожают банкоматы этих русских банков. Акция пошла уже абсолютно в русле некоординированном, и она происходит во всех городах, и людьми, которые просто даже с нами не связаны. Эти акции набирают популярности в разных регионах и в разных сообществах.
Каковы главные причины, из-за которых, по мнению национального корпуса, украинские власти должны закрыть все дочерние российские банки на территории Украины?
Идет третий год войны, и за эти три года Национальный банк Украины не проверил надежность этих банков, ничего не делает, чтобы закрыть эти банки. И, видимо, в этом есть злой умысел, коррупционные схемы, потому что по-другому объяснить это невозможно. Российские банки – это не коммерческие структуры абсолютно, это просто конторы с вывесками, потому что такие банки могут работать без какой-либо прибыли, это государственные структуры. И их можно сравнить с теми же, например, русскими культурными центрами, которые разжигали нам Одессу, раскачивали Харьков, Днепропетровск, Запорожье с лозунгами «Россия, приди». В войне, в гибридной войне, которая идет Россия, нас заверяют, что российские банки не являются элементом этой войны. Естественно, эти банки являются элементом этой войны. Эти банки напрямую спонсируют терроризм, спонсируют политические партии, которые агитируют за бывшую власть, бывших регионалов. И, соответственно, из этих же банков идут, и, очевидно, деньги на поддержку СМИ и редакции, которые ведут антиукраинскую деятельность.
В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины по предложению правительства должен ввести санкции в отношении Сбербанка. Будет ли эта мера достаточной?
Мы ожидаем, что Совет национальной безопасности примет решение, и в первую очередь это его прерогативы, потому что в деятельности российских банков нужно усмотреть тот фактор, что они подрывают национальную безопасность. Если РНБО придет к выводу, что нужно наложить санкции, либо каким-то образом сделать так, чтобы лицензии забрали у этих банков, то, конечно же, это будет большая поддержка нашим акциям, и мы будем считать это успехом. Но пока не будет, в первую очередь, Сбербанк закрытый, либо национализирован, либо закрытый, либо находиться будет под санкциями, мы не уйдем с наших акций.
Сбербанк в Украине входит в десятку крупнейших по размеру активов. Одних только частных клиентов у него более миллиона. О том, что будет означать закрытие или национализация украинским правительством этого и других банков с российским капиталом, рассуждает экономист Андрей Блинов.
Речь идет о 5 банках. Их роль в украинской банковской системе, конечно, не столь велика, как они и говорят. По активам это не полных 9% активов всей банковской системы Украины, то есть меньше 1/10. По вкладам физических лиц это еще меньше, менее 5%, то есть где-то 1/20. Соответственно, говорить о том, что они оказывают решительное какое-то влияние на банковскую систему, как, например, недавно национализированный Приватбанк, безусловно, нельзя. Вместе с тем нужно понимать, что в этих банках сосредоточена достаточно серьезная сумма вкладов физических лиц, и она превышает 20 миллиардов гривен. Естественно, в случае какой-то формы закрытия этих банков возникает как минимум у украинского государства, у украинского центробанка две проблемы. Первая – это компенсация вкладчикам этих банков, либо принятие политического решения о том, что люди, которые это делали, они делали это на свой страх и риск, но тогда это противоречит, собственно, самой концепции регулирования в Украине, потому что Национальный банк всегда говорил, что эти банки являются точно такими же, как и все остальные банки, которые зарегистрированы по украинскому законодательству. И все эти банки работают по правилам украинского центробанка и зарегистрированы как украинские юридические лица. Более того, их операции тщательно контролируется и финмониторингом, и куратором Национального банка. Так что говорить о том, что через эти банки очень свободно могут уходить без ведома властей какие-то деньги по официальным каналам, нет, конечно же, это не так. Более того, банки ведут себя предельно осторожно на украинском рынке. Их возглавляют, достаточно авторитетные банкиры. Это украинские банкиры. Это первая группа проблем. Вторая группа проблем связана, с кредитным портфелем этих банков, потому что в случае, если банки будут в том или ином виде принудительно закрыты, и, соответственно, им не будут возвращены выданные кредиты, а именно по кредитам эти банки более важны на рынке, нежели по, расположенным в них депозитов физических и юридических лиц. Соответственно, понятно, что и Россия, и какие-то клиенты банков, они могут обращаться в международные суды, и, в принципе, это будет порождать очень серьезные юридические последствия на международном уровне. Поэтому, естественно, украинская власть негативно в целом относится к попытке, такого народного или силового, или волонтерского закрытия этих банков. Хотя в целом, конечно, по мере напряжения обстановки, в принципе, подталкивают украинские власти, это очевидно, к какому-то решению.
Почему, по вашему мнению, из 5 банков с российским капиталом атакам сейчас подвергается только Сбербанк?
Есть версия о том, что атаке подвергается именно Сбербанк, потому что он ближе всех к продаже. По моей информации, это не так, потому что, например, достаточно активно и давно пытается продаться Проминвестбанк, который сегодня принадлежит корпорации Внешэкономбанк. Но можно говорить о том, что в любом случае все эти действия, они направлены на то, чтобы эти банки, российская сторона, была готова продать по очень малой цене, для того, чтобы получить хоть что-то, и избавиться, от определенных проблем и огромных рисков, связанных с потерей кредитного портфеля. Мы же понимаем, что банки на сегодняшний день являются убыточными, потому что их бизнес в любом случае он сжимается. И в силу того, что с этими банками не хотят работать государственные органы и госпредприятия, это не патриотично, многие граждане также обходят эти банки стороной, опять же, по причинам, в первую очередь, патриотического характера. В целом это, конечно, понятно, приводит к сжатию рынка этих банков. Плюс есть санкции на их материнские структуры. Это вот европейские, американские, украинские. Соответственно, можно говорить о том, что, в принципе, ну, банки при прочих равных могут испытывать какие-то дополнительные сложности там с проведением платежей, например, в силу санкций. Вот. Ну и по этой причине, конечно же, в принципе, понятно, что этих банков, ну, им тяжело вести и прибыльную деятельность, и расширять свою долю рынка. То и понятное дело, что сейчас эти банки находятся в режиме плановой замораживания развития своей деятельности. Не исключено, что акционеры, преимущественно российское государство, готовы их продать. Но мне кажется, что в значительной мере вот за этими действиями, помимо там какого-то народного порыва, есть еще и финансовая сторона. Это попытка сыграть на снижение стоимости банков. И в этом плане абсолютно очевидно, что сейчас, ну, пытаются снизить стоимость рыночную, в первую очередь, именно дочернего банка Сбербанка Россия, потому что создаются когда нетерпимые условия для какого-то бизнеса. Понятно, что бизнесмен готов продать свой бизнес, ну, за очень небольшие отступные, лишь бы, ну, понимая, что он может потерять тогда все. Вот. Так что мне кажется, что в зависимости от того, произойдет ли покупка и кто станет покупателем, это очень сильно приоткроет все-таки кулисы, кто стоит за атаками, системными атаками на Сбербанк.
На минувшей неделе на заседании Кабинета министров глава МВД Арсен Аваков призвал запретить в Украине деятельность Сбербанка в связи с тем, что Сбербанк России обслуживает на российской территории граждан с паспортами так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Спустя несколько дней праворадикалы начали свою акцию в Киеве у главного офиса Сбербанка. Лидер национального корпуса Андрей Белецкий неоднократно опровергал информацию о поддержке его партии министром внутренних дел. Тем не менее, отмечает политолог Андрей Золотарев, по-прежнему и в экспертной среде, и в прессе звучат предположения о связи этой политической силы с Арсеном Аваковым.
Безусловно, прямой взаимосвязи, скажем так, фактическую сторону установить невозможно, но все прекрасно понимают в украинской политике, кто дергает за нитки. Понятно, что национальный корпус близок Авакову, и несмотря на то, что, ну, господина Белецкого пытались и оттянуть в сторону от Авакова, но он по-прежнему к нему близок еще с тех времен, когда, как говорят в Харькове, Аваков финансировал патриот Украины, которым руководил Белецкий еще в те времена. Далекие, уже многие подзабытые. Понятно, что господина Авакову подчиняется полиция. И вот это, безусловно, наводит на такую, на весьма грустную картину, когда, с одной стороны, имеет место выступление радикалов, с другой явное такое странная позиция полиции, которая выступает в качестве такого зрителя. Безусловно, тут ясно одно, что в украинской политике все начинается и заканчивается деньгами. И поэтому я далек от мысли о том, что тут чистая политика, поскольку, если говорить на чистоту, то Сбербанк – это украинский банк, который платит деньги в украинский бюджет, который дает рабочие места. Но в сухом остатке остается весьма нехороший сигнал для финансового мира. Деньги не любят такого рода акций. Понятно, что тут эффект будет не столько для российских банков, доля которых за период руководства НБУ госпожой Гонтаревой увеличилась с 12 до 40%, а это будет сигналы для западных партнеров о том, что в Украине нет правопорядка, о том, что в Украине правят баунрадикалы, власть лежит на улице и нет монополии государства на насилие. Поэтому можем только гадать, каковы все-таки цели вот этой акции. Но ясно одно то, что репутационный ущерб понесет государство Украина.
Считает политолог Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Американский телеканал CNN показал в понедельник в прайм-тайм часовой документальный фильм про президента России Владимира Путина. Фильм называется «The Most Powerful Man in the World». Перевод «Самый влиятельный человек в мире». С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов, который посмотрел этот фильм. Здравствуйте, Евгений. «Самый влиятельный человек в мире». К чему такое обязывающее название, как вы думаете?
Добрый вечер, Андрей. Выбор названия может диктоваться несколькими соображениями. Каждый из них, если я прав, подстроен под определенный сегмент общества и призван максимально увеличить зрительскую аудиторию. Чем больше аудитория, тем выше рейтинг, что хорошо и с коммерческой точки зрения, и с политической, учитывая нынешнее противостояние прессы и администрации.
Так вот, первая версия, на мой взгляд, такая. CNN наградил титулом самого влиятельного человека планеты Путина, чтобы позлить Трампа, так как звание «The most powerful man in the world» по обыкновению закреплено именно за американским президентом. Второе объяснение – название играет на врожденной нелюбви огромного большинства американцев к вождизму. Дескать, власть по самой своей природе ужасна, и не случайно фильм открывается кадром, в котором Путин изображен как персонаж из «Крестного отца», как типичный мафиозный босс. Наконец, третья версия сводится к тому, что быть самым влиятельным человеком на Земле может и не так престижно, если звание сие ты обретаешь ценой подавления всякой независимой воли и мысли вокруг себя.
Трамп во время предвыборной кампании постоянно называл Путина сильной личностью. Можно ли говорить, что CNN своей лентой, включая ее название, разумеется, продолжает полемику с Трампом?
Мне кажется, не только можно, но и нужно. Трамп и CNN объявили друг другу войну, они заклятые враги. Пресс-секретарь Белого дома недавно демонстративно не пригласил CNN на неформальную встречу с журналистами президентского пула. Меня на всем протяжении фильма не покидало ощущение, что авторы исподволь предлагают зрителям проводить параллели между Путиным, о котором они рассказывают вслух, и Трампом, которого они подразумевают, закадрово. Мол, посмотрите на человека, которого Трамп величает сильной личностью, с которым он хочет дружить, чего уважение добивается. Кому, даже подумать страшно, он вдруг захочет, да и станет подражать. Всерьез, если уже не начал. К примеру, оба протагониста ненавидят свободную прессу, и в ее удушении, в российском случае, или в дискредитации, в американском, видят залог обеспечения своей популярности в народе. В каждом эпизоде то, что Путину инкриминирует открыто, Трампу вменяется неявным образом.
А есть ли в фильме какая-то новая информация о Владимире Путине?
И я таковой, честно говоря, не услышал. CNN не спрашивает, как спрашивал раньше, «Who is Mr. Putin?» Он знает ответ на этот вопрос. Со времен дрезденских событий 1989 года Путин якобы смертельно боится прямой демократии, народовластия. И Трамп, невзирая на свой хваленный популизм, тоже боится, иначе откуда бы взялось в его кабинете столько мультимиллионеров и отставных генералов? В то же время Путин имеет счеты к партийному аппарату, который развалил Советский Союз. Трамп, в свою очередь, смотрите, тоже бичует вашингтонский истеблишмент. Путин мошеннически победил на выборах 2012 года. И кто знает, выиграл бы Трамп, если бы не слив компромата на демократическую партию незадолго до голосования. Думские деятели, марионетки Путина, пьют за победу Трампа и скандируют «We are the champions», напрашивается вывод. Пьют потому, что считают его своим, потому что уверены, будто они-то и привели его к победе. А теперь послушайте в очередной раз фрагмент из выступления Трампа, в котором он призывает Россию вбросить в медийное пространство компромат на Хиллари Клинтон, которая назвала его «марионеткой Путина». «А такое слышу», — буркнул Трамп. Помните?
В фильме, формально посвященном Владимиру Путину, много времени отведено как раз Хиллари Клинтон. Евгений, как вы считаете, средний зритель поймет, почему это было сделано?
Трудно не понять. Наивный республиканец Буш-младший заглянул в глаза российскому контрагенту и увидел в них его душу. Республиканцу Трампу дороги похвалы ВВП, и он хочет с ним дружить. А искушенный демократ Хиллари Клинтон, замнем для ясности пресловутую перезагрузочную кнопку, знает, что Путин, как офицер КГБ, не имеет души. «По определению», «by definition», жестко выговаривает Клинтон. Она критикует Путина за нарушение прав человека, она ставит под сомнение подлинность итога выборов 2012 года и тем самым, по убеждению Кремля, снимает с предохранителя пропагандистское оружие массового поражения, из которого был дан сигнал оппозиционным выступлениям на Болотной. Поэтому то, что российские хакеры сделали в 2016 году, есть лишь реванш, отсроченная персональная месть Путина Клинтон за 2012 год. Перефразируя помянутого выше крестного отца, это не по бизнесу, только личное. Появляющийся в фильме Дмитрий Песков, с которым беседует ведущий, примерно это и говорит. Хиллари, по версии CNN, пострадала как тираноборец, а Трамп выиграл как тиранофил.
А есть ли в фильме моменты не завуалированного, а именно заявленного напрямую наотмашь сходства Путина и Трампа?
Есть. В эпизоде о причинах популярности главного героя среди соотечественников. Гиперимпериалист Путин скорбит по утраченному СССР, поднимает Россию с колен и вторгается в Крым и на Донбасс. Возгонка патриотизма отвечает его глубинным идеологическим установкам и служит прикрытием провальной экономической политики. После чего ведущий спрашивает «Это вам ничего не напоминает?» и отсылает к обещаниям гипернационалиста Трампа снова сделать Америку великой «Make America Great Again».
подтекст. Внимите предостережение, иначе наш доморощенный почитатель Путина, как и он, носитель мании величия, тоже пустится во все тяжкие во внешней политике, если его экономический курс окажется несостоятельным.
В фильм вставлен отдельный эпизод, посвященный убийству Бориса Немцова. Почему, по-вашему, это было сделано? Ведь обычному среднестатистическому зрителю CNN погибший российский оппозиционер вряд ли известен.
Отчасти, вполне допускаю, из-за простой человеческой симпатии создателя фильма к личности Немцова. Если же искать второй план, то побудительным мотивом, сдается, могло быть желание ущипнуть Трампа как бизнесмена, замешанного в грязных сделках, в том числе, может быть, с той же Россией. Ведь не случайно же он упорно отказывается представлять свои налоговые декларации. Ему наверняка есть что скрывать. А Немцов, рассказывает фильм, изобличал среди прочего преступное происхождение несметных богатств Путина. Кое подтверждает еще один недруг Путина, сильно от него пострадавший, известный американский бизнесмен Билл Браудер. Вердикт: расследование Конгрессом разнообразных связей Трампа с Россией должно продолжаться.
И каков прогноз CNN? Трамп на американском политическом поприще преуспеет так же, как Путин на российском?
А вот и нет. Путин, провозглашая телеканал, стал «the most powerful man in the world» не потому, что Россия такая уж на самом деле могучая держава, а в силу того, что он знает уязвимые точки в психологии своего народа и манипулирует ими. К тому же он хорошо блефует на международной арене, выжимая максимум из карты объективно слабой в сравнении с американской. Фильм, предположительно, оставляет зрителей со следующей мыслью. Пока в США остаются СМИ, придерживающиеся либерально-гуманистических ценностей, в том числе, разумеется, CNN, они найдут на Трампа управу и не позволят ему эксплуатировать психологические комплексы американцев, что точно произошло бы, если бы его аккаунт в Твиттере стал монопольным источником информации.
Спасибо. С нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы». В Белоруссии не прекращаются массовые акции протеста против так называемого «декрета о тунеядстве», подписанного Александром Лукашенко. Задержаны и осуждены более 100 человек, в том числе и журналисты. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Массовые уличные акции против президентского декрета номер 3 о предупреждении социального иждивенчества в разных городах Белоруссии проходят почти месяц. Суть документа – заставить безработных оплатить расходы, которые взваливает на себя государство за их вынужденное или добровольное тунеядство. В эквиваленте насчитали годовой налог, равный $180. Тунеядцев в менее чем 10-миллионной Белоруссии оказалось почти 500 тысяч. Все они получили соответствующее уведомление из налоговой инспекции. Согласно официальной статистике, с государством расплатилось около 50 тысяч человек. Остальные требования налоговиков проигнорировали, заявив, что платить нечем, мол, обеспечься сначала работой. 17 февраля в Минске состоялся первый митинг возмущенных тунеядцев. Спустя два дня волнения перебросились на Гомель, потом были Брест, Барановичи, Бобруйск, Орша, Пинск и еще десяток других городов. Первое время на стихийный протест власти смотрели молча. Однако 9 марта президент Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу жестко реагировать на действия организаторов бунтов. Нужно как изюм из булки повыковыривать этих провокаторов. Работать надо на предупреждение. И всех тех, которых мы выпустили из застенков за прошлое деяние, надо вернуть обратно, заявил Лукашенко. 10 марта после акции «Молодечно» Минской области были задержаны и осуждены на 15 суток ареста лидеры правоцентристской коалиции – председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, руководитель движения «За свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. Накануне те же 15 суток получил Павел Северинец, коллега Рымашевского по христианской демократии. Несмотря на аресты политиков, 11 и 12 марта акции против декрета о тунеядстве прошли в ряде городов страны. В Бобруйске и Орше акции оказались наиболее массовыми, там же зафиксированы самые многочисленные задержания. В числе тех, кому пришлось пройти через брутальный захват, следственный изолятор и судебный конвейер, два десятка журналистов и блогеров, которые освещали акции. 13 марта в Орше, Гомеле и Бобруйске прошли суды над оппозиционными политиками и представителями СМИ. Все они обвинялись в том, что принимали участие в несанкционированном мероприятии. Санкции, административные аресты на срок до 15 суток, а также крупные штрафы. Среди оштрафованных – корреспонденты белорусской службы «Радио Свобода» Галина Абакунчик и телеканала «Белсат» Екатерина Андреева. Они должны заплатить доход государства 250 и $300 соответственно. 14 марта суды над участниками акции прошли в Бресте, Барановичах, Гродно и Могилеве. По данным правозащитников, с начала месяца за участие в мирных акциях в Беларуси задержаны более 100 человек, некоторые из них повторно. Депутат Верховного Совета 13-го созыва, бывший политический узник Андрей Климов, 20 лет тому назад был среди инициаторов импичмента Лукашенко, что впоследствии стало основанием для длительного тюремного заключения, организатор многочисленных акций протеста. Как ему видится ситуация, в которой оказались белорусские власти? Ведь именно спорный декрет вывел на площади тысячи белорусов. Массе своей вчерашних сторонников сурового, но справедливого батьки.
Мы наблюдаем, в общем-то, народное восстание. Как это ни печально, ни мы, люди оппозиционного толка, с биографией оппозиционной, ни власть, которая кичилась, у нас КГБ, у нас МВД, мы 500 там человек, мы все контролируем, каждый вздох, каждый пер. Оказалось, что ни мы, ни они вообще не контролируют. Почти 2 миллиона электората, ни 100, ни 200 человек, и даже не 100 тысяч. И это обозленные люди, которые, если дальше так пойдет, приведут в стране к хаосу. И это проблема. Я вижу, что решения ее нету конституционным путем. Власть уже не может отменить декрет. Она покажет свою слабость, выпустит этот процесс из-под контроля. Мне декретом показывает, что она неадекватна. То есть она потеряет даже остатки того влияния на вертикаль, на Министерство внутренних дел, на КГБ, которое у нее было. И сохраняя этот декрет, они подливают масло в огонь, и эти 2 миллиона, подумайте только, и это люди не только в Минске, это в регионах. Массовая акция нарастает.
Еще один политический сиделец, экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Козулин обращает внимание на принципиальное отличие нынешних протестов от всех предыдущих. Если раньше народ выходил протестовать на призывы оппозиционных политиков, то протесты тунеядцев идут снизу, зарождаются среди обиженных граждан. Поэтому негативно воспринимает попытки его коллег-демократов возглавить колонну рассерженных соотечественников.
То, что начинается просветление у, значит, частных белорусов, это уже вельми добро. Репрессии, вот, которые снова влада начинает, и она по-иншему навряд ли что может. Да?
То, что началось просветление в головах значительной части белорусов, уже хорошо. А что касается репрессий, которые власть снова начинает, так она иначе разговаривать со своим народом не умеет, к сожалению. И все это нужно учитывать тем, кто агитирует за уличные протесты. По крайней мере, нужно научиться нести ответственность за то, куда вы людей зовете, за их судьбу, за их детей. Тем более, эти акции ярко продемонстрировали. Среди простых белорусов достаточно лидеров, которых беспокоит не столько своя персональная жизнь, но жизнь страны. Но если к этой борьбе пытаются добавить политиканство, то процесс превращается во что-то другое. Поэтому нужно остановиться и размежевать. С одной стороны – политиканство, с другой – судьба страны и людей.
К измаганиям за свои права домогается политиканство, то это уже перерастает за всем иншим. А тут треба различивать политиканство и плюс краины людей.
Директор правозащитной организации «Международная амнистия» по Европе и Центральной Азии Джон Далхайзен выступил с заявлением, в котором подчеркнул, белорусские власти должны прекратить произвольное задержание мирных демонстрантов. Из-за удушения в Беларуси основных свобод мы уже многие годы не видели протестов такого масштаба. Очевидно, что они застали власти врасплох, отметил правозащитник. По его словам, руководство страны, которое вначале не препятствовало проведению маршей против декрета номер 3, сейчас вернулось к своей привычной реакции в виде арестов мирных участников демонстраций. Нельзя расправляться с людьми только за то, что они осмелились высказать свое мнение. Вместо того, чтобы их задерживать, власти должны уважать право на свободу мирных собраний и выражений мнений, подчеркнул Джон Далхайзен. 15 марта в Минске пройдет марш нетунеядцев, разрешенный властями. Заявка на проведение акции была подана в Минске горосполком еще 30 января, задолго до начала репрессий в отношении организаторов, активных участников и журналистов. Сделают ли в связи с этим поправку правоохранительные органы, не уточняется. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Один из главных информаторов по делу Сергея Магнитского, Александр Перепеличный, умерший в Великобритании в 2012 году, мог быть отравлен супом из щавеля. Такую версию высказал адвокат на предварительных слушаниях по этому делу. 44-летний Перепеличный умер после утренней пробежки. Согласно первоначальному заключению судмедэкспертов и полиции, смерть наступила в результате аритмии и остановки сердца. Однако позже были оглашены результаты токсикологической экспертизы, которые показали, показали наличие в организме перепелиного следов редкого яда растительного происхождения. Власти Турции заявили о прекращении контактов на высоком уровне с Нидерландами. Анкара запретила вернуться послу Нидерландов в Турцию после отпуска. Дипломата не пустят в страну до тех пор, пока голландская сторона не принесет извинения. Напомню, что 11 марта Нидерланды отказались разрешить посадку самолета с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Он собирался участвовать в митинге в Роттердаме в поддержку поправок к Конституции Турции. Мэр города запретил мероприятие по соображениям безопасности. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ назвал власти Нидерландов пережитком нацизма. Группа из 30 американских сенаторов от Демократической партии США объявила, что будет добиваться отмены последнего иммиграционного указа президента Дональда Трампа, назвав предложенные им меры дискриминационными. 6 марта президент Трамп подписал распоряжение, которое на неопределенное время приостанавливает допуск в Америку беженцев из 5 стран с преобладающим мусульманским населением – Сирии, Ирана, Сомали, Судана и Йемена. Допуск лиц из этих стран в статусе иммигрантов замораживается на 90 дней, в течение которых администрация надеется разработать более эффективные методы выявления в иммиграционном потоке людей, связанных с террористами. Продолжаем программу «Время свободы». Российские валютные ипотечники, которые встречались с министром финансов России Антоном Силуановым, рассчитывают на помощь государства. Обнадеженные активисты сообщили средствам массовой информации, что Силуанов обещал списать накопленные просроченные проценты и позаботиться о том, чтобы валютных ипотечников не обязывали платить более 50% от зарплаты. Получить помощь Минфина по новой программе можно будет только один раз и только тем, кто брал валютную ипотеку до конца 2014 года. Позже пресс-служба Минфина уточнила, что, цитата, «решений или поручений о подготовке или поддержке законодательных инициатив о введении мораториев на погашение ипотеки, о частичном списании задолженности по кредитам в иностранной валюте или об изменении условий обращения взыскания на заложенное имущество не давалось», рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Акции валютных ипотечников проходят в России с середины января 2015 года. Из-за резкого обесценивания рубля в конце 2014 года около 20 тысяч российских семей оказались на грани разорения. После многолетних платежей ипотечники остались должны за свои квартиры в разы больше первоначальной суммы кредита. По сведениям Центробанка, задолженность граждан по валютной ипотеке приближается к 120 миллиардам рублей. Между тем, некоторые банки уже обратились в суды, требуя от заемщиков немедленного погашения образовавшейся задолженности под угрозой отъема жилья. Несколько подобных решений уже вынесено. На встречу с министром финансов Антоном Силуановым, которая прошла 10 марта, валютные ипотечники, по сообщениям СМИ, буквально прорывались. До этого полиция задержала одну из участниц пикета, Юлию Ермакову, и поместила в автозак. Пикет проходил под лозунгом «Валютная ипотека – раковая опухоль на теле Москвы». О том, почему встречу с министром финансов можно считать удачной, радио «Свобода» рассказала одна из активисток Ирина Ости.
Первый самый главный итог встречи с Антоном Германовичем – это, конечно, исключительно положительное впечатление. То есть общий такой настрой – позитивный, созидательный, конструктивный. Я хочу отметить, что ни секунды не был потрачен на дурацкие вопросы или там какие-то, знаете, ретроспективные вздыхания. Что, как, куда бежать, что делать, какие сложности и прочее. Очень позитивное в целом впечатление. И, конечно, очень широкое представительство, потому что присутствовали представители АИЖК и генеральный директор АИЖК, операционный директор АИЖК, представители Банка России. То есть достаточная такая группа специалистов и экспертов, кому по силам решить проблему. Из основного ключевого, то, что я услышала, то есть я это сейчас рассказываю, как я услышала своими ушами, как я это поняла. Первое. Основным оператором по вопросу о том, что проблему валютной ипотеки нужно решать, вот это вообще не обсуждалось. Это, да, действительно, это нужно решать, это прям вот не обсуждается. Антон Германович видит, что оператором по разрешению регулирования проблемы валютной ипотеки может сейчас стать АИЖК, поскольку у них колоссальный опыт, работа во взаимодействии с банком и так далее. действующая программа ИЖК, но, насколько я понимаю, по проблемной рублевой ипотеке, там как-то одним образом работа будет вестись, не будет, это вот я не знаю. А в отношении валютной ипотеки программа эта переориентируется на урегулирование проблемы именно валютной ипотеки. Причем отдельно мы обратили внимание, что между проблемной рублевой ипотекой и проблемной валютной ипотекой существует колоссальная разница. Проблемная валютная ипотека – это люди, которые готовы, заинтересованы платить, готовы вернуться в график платежей, но чтобы это было на разумных, посильных условиях, внятно, то есть как договаривались исходно. Отдельно это уже было предложение непосредственно Минфина, оно было там же на этой встрече высказано, что принципиальным изменением по отношению вот к программе ИЖК, как мы ее знали, будет трансформация ее, переориентирование ее на продуктовый подход. Вот они это назвали продуктовый подход. Как я понимаю, что это значит? Если раньше подход был социальный, то есть там смотрели социальное состояние там, и прочие параметры, это актуально для рублевой ипотеки, безусловно. А для валютной ипотеки основным критерием будет являться сам факт наличия у гражданина обязательств по ипотечному кредиту, исчисленному в валюте, и обязательства эти приняты в период до конца 2014 года. То есть вот проблемная валютная ипотека, и это единственный вот такой вот ключевой критерий. Все остальное факультативно. А высказывались опасения по поводу как бы скрытой инвестиционной деятельности, там серийные какие-то вещи и так далее. И мы предложили, чтобы подход был использован такой же, как при налоговом вычете по приобретению недвижимости. То есть единственный раз в жизни в отношении единственного обязательства. Мы вроде бы нашли понимание.
А где АИЖК возьмет средства на помощь валютным ипотечникам?
Мы этот вопрос, конечно же, задали, но в ответ нам была такая улыбка. Я поняла, что мужчины договорятся как-то между собой. А плюс, кроме прочего, мы разговаривали именно в связи вот с финансами. Отдельно мы, как граждане, как ответственные добросовестные налогоплательщики, высказывали сомнения в целесообразности отвлечения бюджетных средств на то, чтобы исправить профессиональную ошибку банков. Ну, как мы себе понимаем, вот эту проблему валютной ипотеки. И говорили о тех методах и механизмах, и инструментах, которые используются для санации банков. Ну, в частности, замещение на балансах банков там каких-то реально понесенных банками убытков, не выпадающих доходов, как им нравится, а реально понесенных банками убытков через, ну, например, ОФЗ, это вот Антон Германович это употребил, вспомнил, скажем. Мы говорили там также и о народных облигациях, то есть так уже факультативно. И дело в том, что, понимаете, я уверена, что люди, эксперты, профессионалы такого уровня, им советуют только настроение портить.
А у вас не было ощущения, что просто СМИ написали, что не всех валютных ипотечников пускали туда? У вас нет ощущения, что с вами встретились просто для того, чтобы от вас отделаться в очередной раз?
Нет, конечно, нет. То есть здесь же надо просто поделить вот эти вещи. То есть, да, был организован прием, этот прием готовился давно, встреча, то есть прием, давайте не будем это называть, давайте будем называть это личной встречей. То есть вот эта личная встреча, она исходно была заявлена в формате министр, люди, кого он пригласит, эксперты, кого он посчитает нужным пригласить, и представители заемщиков, то есть речь не шла о каком-то коллоквиуме, или там, чтобы было много людей. Единственное, что немножечко так позабавило, что ли, не знаю, какой глагол здесь использовать. Да, действительно, там на входе, прямо на улице, были кордоны, была полиция, был ОМОН, и с этим тоже в финале разобрались. То есть были ребята, кто как группа поддержки, что ли, люди, которые заинтересованы, для кого-то является основной проблемой уже более 2 лет жизни, которая не позволяет ни двигаться дальше, ни жить спокойно. Эти люди были на улице, и они ждали окончания этой встречи. А на встрече были, как было заявлено, 2 человека, и, собственно, встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Не было ощущения, чтобы это отделаться, скорее наоборот. Понимаете, когда отделаться, люди 1,5 часа не разговаривают.
Это была активистка Ирина Ости. В агентстве ипотечно-жилищного кредитования информацию о возможном привлечении к решению проблем ипотечных заемщиков пока не комментируют. На сайте Минфина появилась информация о том, что по итогам встречи с валютными ипотечниками министр дал поручение представить дополнительное предложение о настройке действующей системы поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудном положении. Также пресс-служба Минфина уточнила, что решений или поручений о подготовке или поддержке законодательных инициатив о введении мораториев на погашение ипотеки, о частичном списании задолженности по кредитам в иностранной валюте или об изменении условий обращения взыскания на заложенное имущество на этой встрече не давалось. Конец цитаты. О том, в состоянии ли государство в ближайшее время решить проблему валютных ипотечников, Радио Свобода рассказывает сказал экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Ну, государство взяло на себя некоторую часть обязательств, но парадоксальным образом гражданин, на которого эти блага направлены, не может самостоятельно принять решение о том, что он эти блага берет. В том смысле, что нужен согласие банка. Вот если банк не присоединяется к той правительственной программе, которая объявлена, она для ипотечных заемщиков, как правило, недостаточно мощная. У них проблемы, порядок их проблем выше заметно, чем та добавка, которая, ну, те деньги, которые выделяются. Тем не менее, даже этими деньгами они не могут воспользоваться. Вот среди обращающихся ко мне людей, ну, не то чтобы большинство, но достаточно заметная часть, как раз таких, которые умоляют меня убедить банк присоединиться к правительственной программе. И мне это не удается сделать.
А почему? Банк... почему не удается?
Ну, потому что не хотят банки, и все. Почему не хотят, не ясно. Некоторые граждане и сотрудники этих банков потихонечку мне говорят, что просто из упрямства. Другие говорят, что не из упрямства, а потому что программа копеечная, а усилий для того, чтобы проверить, нужно много потратить. И, что называется, себе дороже, так как валютных ипотечников вообще мало, то в каждом банке их совсем мало. Поэтому заводить какую-то такую регулярную деятельность для валютных ипотечников невыгодно, не окупается. Mm-hmm. Теперь осталось порядка 20 тысяч. Ну, так сказать, неурегулированными проблемами. На мой взгляд, это чрезвычайно несправедливо и даже парадоксально. Правительство выделило деньги гражданам, а они их должны получать через посредников, а эти посредники не всегда соглашаются.
Это был экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев. Акции протеста заемщиков по валютной ипотеке начались в 2015 году. Тогда впервые со времен деноминации 98 года курс национальной валюты упал до отметки 80 рублей 10 копеек за доллар. Заемщики требуют пересчитать их выплаты по ипотеке по курсу валюты, рекомендованному Центральным банком России в октябре 2014 года, около 40 рублей за доллар. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
За последнюю неделю российские финансовые власти представили сразу несколько идей по изменению важнейших налогов. В частности, предлагается увязать ставку подоходного налога с объемом отчислений работника на свою будущую пенсию, а также повысить налог на добавленную стоимость НДС при одновременном сокращении социальных платежей бизнеса, тех, из-за которых он, как считается, прежде всего и стремится уйти в так называемый теневой сектор экономики. Как эти новации, будь они в итоге оформлены законодательно, могут трансформировать общее налоговое бремя и для населения, и для бизнеса, мой коллега, экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий, обсуждал с экономистом Игорем Николаевым.
Министерство финансов России считает возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. Об этом заявил 13 марта, выступая в Москве в рамках недели российского бизнеса, руководитель министерства Антон Силуанов. Для этого, по предварительным расчетам ведомства, возможен, в частности, вариант примерного выравнивания ставок страховых платежей предприятий и налога на добавленную стоимость, где-то около 22%, по словам министра. Но давайте вспомним. Сегодня общая ставка страховых платежей российских предприятий за своих работников из собственного фонда заработной платы – 30%. В том числе 22% направляется в Пенсионный фонд России, остальное – в фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%, и в фонд социального страхования – 2,9%. Таким образом, идея Минфина предполагает снижение общей ставки страховых платежей предприятий более чем на четверть, тогда как в случае НДС, наоборот, ее повышение с нынешних 18%. Теоретически от снижения страховых платежей должен вроде выиграть бизнес, хотя сами работники его вряд ли почувствуют, тогда как повышение НДС, причем сразу на 4% пункта, моментально почувствует на себе все население страны. Если допустить, что новация в итоге станет законодательной нормой, следует рассматривать ее в общем контексте усилий властей перенести основную налоговую нагрузку в стране с бизнеса, как сегодня, на население, как в наиболее развитых странах мира. Или вы понимаете ее как-то иначе? Напомню, наш собеседник в Москве, директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев.
Я понимаю ее все-таки иначе. Я далеко не уверен, что бизнес будет меньше платить То есть налоговую нагрузку с бизнеса на население перенести не удастся. Собственно говоря, Силуанов ведь не скрывал. Одна из основных причин этой новации, ну, если допустить, что это откровенно было сказано, это то, что в тени у нас, в общем, социальные страховые платежи не платятся. Для этого, в общем, и уходит бизнес в тень, чтобы прежде всего и экономить на социальных страховых платежах. Вот эта система вроде как предлагается для того, чтобы этой экономии не было. Соответственно, больше бы бизнес платил за счет косвенных налогов, за счет налога на добавленную стоимость.
Если так, то никакого общего сокращения налогового бремени бизнесу ожидать и не стоит.
Здесь не будет снижения налоговой нагрузки-то для бизнеса. Грубо говоря, сейчас он имеет возможность сэкономить, ну не весь бизнес, на том, что действительно часть его уходит в тень. Теперь он такой возможности иметь, ну не то, что не будет, а будет такой возможность иметь в меньшей степени. Поэтому бизнес платить меньше не будет. Вообще мне невероятно представить, чтобы Минфин предлагал что-либо такое, что позволило бы уменьшить взимание налогов в данном случае с бизнеса. То есть бизнес платить меньше не будет. Больше – это еще вопрос, но меньше точно платить не будет. А вот население будет платить больше в контексте тех других несколько новаций, которые тоже предлагаются. То есть это не то, что бизнес меньше, население больше, а бизнес не меньше, а население точно больше.
Но все же заявляемое, по крайней мере, стремление властей снизить налоговое бремя на бизнес, дабы ускорить экономический рост, исходит из того, что бизнес в ответ станет, мол, создавать новые рабочие места и повышать зарплаты, что в итоге и обеспечит искомый экономический рост. Однако на деле возможно и другое. Повышение косвенных налогов, а важнейшие из них для бюджета как раз НДС, заставит население экономить еще больше, чем сегодня, что может обернуться новым сокращением внутреннего спроса. А без расширения этого спроса трудно даже представить себе ускорение роста экономики в целом, по крайней мере, на первом этапе реализации этих планов.
Безусловно, НДС это фактически автоматически ведет к повышению цен. Хотя министр финансов говорил о разовом эффекте в 2% пунктах, не более того. Но я не думаю, что это будет разовый эффект. Инфляция – дело такое, если появляется какой-то мощный толчок, мощный стимул, пускай разовый, казалось бы, то это создает дополнительные инфляционные ожидания и еще добирается здесь, словно говоря, эта инфляция. Поэтому это стимул для инфляции, рост цен – это снижение потребительской активности и, безусловно, это дестимулирующее влияние на бизнес, на деловую активность. Я думаю, что просто вот этот эффект, который однозначно будет, он недоучтен, не просчитан.
Из соображений перераспределения ресурсов исходит и другое предложение последних дней от финансовых властей. А именно идея, обсуждаемая в Министерстве экономического развития, которая предполагает привязку текущей ставки подоходного налога или НДФЛ каждого отдельного работника к объемам его регулярных отчислений на собственную будущую пенсию. Чем больше эти отчисления, тем меньше текущая ставка НДФЛ.
Я согласился бы с этим предложением, с их рациональностью, с их целесообразностью при двух условиях. Первое, это не вело бы к росту налоговой нагрузки, но уж тогда перераспределение должно быть. Я имею в виду, тогда уж снижаем НДФЛ, а дополнительные средства в индивидуальный пенсионный капитал, они возрастают. Но общая налоговая нагрузка не растет в этом случае. Что у нас предлагается фактически? Если вы участвуете в индивидуальном пенсионном капитале и платите туда в 10%, то вам подоходный налог снижается до 10% пунктов. Но получается 10 плюс 10 у вас 20% от зарплаты – это ваше фискальное бремя новое вместо 13%. Если вы вообще не участвуете в индивидуальном пенсионном капитале, то у вас повышается до 15%. 15 тоже больше 13, опять повышение общей фискальной нагрузки. Во всех случаях растет фискальная нагрузка на работника. В условиях, когда реальные доходы населения падают, причем они уже падали 3 года подряд, вот такая зрея новация. Поэтому я бы согласился с рациональностью этого, если бы это была действительно добровольная система, и если бы общая фискальная нагрузка суммарная, соответственно, НДФЛ и взносы в индивидуальный пенсионный капитал не возрастала, она возрастает. Наиболее чувствительно будет для беднейшего населения, потому что, когда ему предложат так, ну ты можешь тоже поучаствовать, иметь в пенсионном капитале, какие ты тогда льготы будешь отчислять? У нас 50% населения вообще не имеет накоплений, как известно. Но выдираете эти, грубо говоря, 13%, а я больше ничего не могу отчислять. То есть для него автоматически теперь будет 15%.
В целом, обсуждаемые ныне предложения насколько принципиально меняют существующую модель налоговой системы в стране?
Те налоговые инновации, которые сейчас активно обсуждаются, и я думаю, со все большей вероятностью они будут реализованы, они говорят о том, что мы все больше переходим к распределительной системе. То есть мы полностью уходим от той системы, логичной, правильной, что существуют социальные страховые платежи, в частности, платежи на пенсионное обеспечение социальные, за счет которых должен формироваться вот этот пенсионный фонд. А в данном случае понятно, что у него средств становится все меньше, и он становится все больше зависим от федерального бюджета.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовый и бухгалтерский консультант Игорь Николаев.
С Игорем Николаевым беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. И в завершении программы обзор публикации в социальных сетях цитаты «Свободы». Сеть обсуждает получение вида на жительство в США Марии Дроковой, бывшим комиссаром российского молодежного движения «Наши», особенно известной тем, что она поцеловала Владимира Путина. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
В Фейсбуке и в Твиттере в эти дни своего рода разбор персонального дела. Внимание обращено на такую фигуру, как Маша Дрокова. Многие, возможно, забыли о том, кто это. А несколько лет назад она была известна как комиссар движения «Наши». При этом Мария уже довольно давно живет в Соединенных Штатах Америки и на днях получила вид на жительство, которым поспешила похвастаться у себя на страницах в социальных сетях, в Фейсбуке, Инстаграме. И, разумеется, ее прошлое политическое очень сильно повлияло на комментарии, которые сразу же начали поступать. Люди пишут: «Была Маша Дрокова нашисткой, а стала ихнисткой. Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США. Это все, что нужно знать о патриотах. Вся сущность путинских хунвейбинов», пишет другой человек. «Поцеловать президента, конечно, клево, но грин-карта – это неприходящая ценность». Это твит Михаила Ходорковского. «Целовавшая Путина нашистка получила грин-карту в США. Если это работает именно так, тысячи россиян станут в очереди, чтобы его чмокнуть», пишут в одном из известных сатирических твиттер-аккаунтов, а один из украинских микроблогеров добавляет: «США не нуждается в ядерном сдерживании России. У Штатов есть более мощное оружие, способное уничтожить всех роспатриотов. Грин-карта». Дмитрий Савин пишет в Фейсбуке: «Они радуются, как малые дети, конфетки. Виду на жительство на Западе. Они мечтают уехать из России. У меня есть вид на жительство в Евросоюзе, но я мечтаю о том дне, когда смогу вернуться в Россию. Ну, патриоты, разумеется, они. А предатель, разумеется, я». Однако стоит отметить, что Мария рассталась со движением «Наши» довольно давно. У нее оказалась немаленькая группа поддержки в Фейсбуке и других социальных сетях. Вот, например, Максим Кац пишет: «Лучи поддержки Марии Дроковой, на которую совершенно непонятно, почему все напали». Анастасия Каримова: «Человек огромный путь проделал за эти годы, а тявкающие на нее с обеих сторон наглухо застряли в нулевых вместе с нашистами и майданами. И это, похоже, не лечится». Наталья Пелевина: «Оставьте вы в покое Машу Дрокову. Она пересмотрела свои взгляды и теперь живет, как считает нужным». Марат Гельман: «Люди меняются. Одни в лучшую сторону, как Маша или Борис Немцов. Другие, например, Лимонов или тот же Путин, в худшую. При этом Дрокова просто перестала заниматься политикой. Была маленькой девочкой, наделала глупости, поняла это и поменяла свою судьбу. Возможность политической карьеры эти ошибки закрыли и только». Ну и, конечно, в патриотическом сегменте Рунета нападки на Дрокову оказываются еще более злобными, еще более беспощадными, чем в условном либеральном. Вот, например, очень показательные выдержки из Фейсбука Егора Холмогорова: «Больше 5 лет вся эта сволота прыгала по телу моей страны, орала, что они тут главные патриоты, играла как обезьяны с медальками, за которых другие люди платили кровью, а иногда и жизнью. Они заедали чужое время, чужие деньги, чужие ресурсы, оскорбляли, унижали, топтали людей. Потом, когда настал тот единственный момент, ради которого это чудище раскармливали, оно превратилось в побитого щенка и с тявканьем уползло с улиц. При первых же звуках «Мы здесь власть». Гонялись бы за своих грин-картой с самого начала, никто бы им слова не сказал. Но использовать патриотизм как инструмент для получения грин-карты, вытоптать и загадить все вокруг себя – это грязь, гнусь и гной». Еще один интересный сюжет, который перекликается с историей про Марию Дрокову, это законопроект, который, если верить новостям, внесен в Государственную Думу. Он предусматривает налоговые льготы или даже освобождение от налогов для тех людей, которые попали под персональные санкции. Вот что пишет теперь уже бывший депутат Дмитрий Гудков. Честно говоря, я пока не знаю, под кого этот законопроект написан, но точно под кого-то конкретного. Помните, был закон Ротенберга, по которому предлагалось компенсировать из бюджета попавшие под санкции активы. Его тогда на волне возмущения положили под сукно, а теперь под шумок проталкивают что-то похожее. Закон имени кого? Тимченко? Или какого-нибудь менее известного персонажа? Очень советую журналистам поинтересоваться у депутатов, чьи интересы они лоббируют на этот раз, за наш счет. Сатирический твиттер-аккаунт «Педантичный Милонов» комментирует это очень коротко, но экспрессивно. Пишет: «Воровское государство во всей красе». Уральский политолог Федор Кошененков добавляет: «Какая трогательная забота о миллиардерах. Что бы ни происходило, всегда мы им должны. Такой уж порядок». А редактор сайта «Спутник и погром» Егор Просвернин, видимо, объединяя обе эти темы, констатирует: «Новости скоро начнут выглядеть так. Сенсация, скандал, невероятное происшествие. Бывший комиссар наших, депутат Госдумы, дочь топового чиновника РФ или сам топовый чиновник РФ из телевизора не сбежали в Европу и продолжают жить в Российской Федерации, непосредственно испытывая на себе все то, что они сделали законами для других».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Была нашисткой, стала ихнисткой» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 14 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.